Действительно, наступил Новый год. И, наверное, большинство из нас встречало этот год, молилось, просило у Господа благословений на предстоящий год, просило защиты, помощи, здоровья, ну и всех благ, которые мы как-то вольно или невольно хотим в нашей жизни. Хотим, да. Вот. Но я не знаю, многие ли из нас при этом не только просили, но и давали Господу какие-то обещания, обеты, обещания верности Господу при любых жизненных обстоятельствах, обещания служения Ему, продолжения служения, или, может быть, более ревностного служения, чем это было в прошлом году. Я не знаю. И почему я об этом заговорил, дорогие мои? Вот у нас были рождественские праздники, да, вот, и мы 7 января собирались уже в этом году. И мне как-то немножко удивило, что все-таки относительно мало было народу. Как-то были места здесь, вот в этом зале и внизу. И я подумал, что как-то, почему такое? Ведь никогда вроде не было, тем более, что праздник, и одно собрание у нас, вся церковь должна быть, а зал не заполненный. В чем дело? Почему? Почему народу Божьему так трудно прийти в церковь, послужить, порадоваться, попеть вместе, поприветствовать друг друга в Новом году? Действительно, вот вместе, может быть, послушать хор и возликовать, воздать славу Господу. Ведь это Его Рождество. И хотел бы сегодня с вами поразмышлять об этом. И вот за основу наших размышлений я хотел бы взять вот первое послание Петра, 5 главу. Первое послание Петра, 5 главы. И, может быть, тема сегодняшней проповеди как-то вот мне братья, которые записывают, говорит, ты обозначай название проповеди, потому что непонятно, говоришь, о чем говоришь, а вот если ты скажешь, то будет всем сразу ясно. Вот. Ну, может быть, назвать ее так, что наше стояние пред Господом. Наше стояние пред Господом. И что это значит? Итак, 5 глава, 1 послание Петра, с 6 стиха. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Вот такие слова, дорогие мои, оставил нам апостол Петр. И это действительно, вот, можно сказать, своего рода, что ли, устав нашей христианской жизни, содержащий перечень тех добродетелей, которые мы должны обладать, тех установлений, к которым мы должны стремиться. Итак, вот, начиная с 6 стиха, апостол Петр говорит: «Смиритесь под крепкую руку Божью». Смиритесь. Ну, здесь два момента. Во-первых, у нас должна быть уверенность, что рука Божья действует в нашей жизни. Это вообще говоря, немало. Вот такая уверенность, что рука Божья, что Бог действует в нашей жизни. Что Бог неизменен. И как многие тысячи лет назад Он выводил, скажем, народ Израилев из Египта, да, и народ видел руку Божью, крепкую руку Божью, чудеса, знамения. Вот точно так же Бог, Его рука и крепкая рука может действовать и в нашей жизни. И второй момент. Зная, что вот эта рука Божья действует в нашей жизни, мы должны смиряться. Смиряться под этой крепкой рукой. Это тоже не так просто, как иногда кажется. Вот наше смирение пред рукой Божьей. Потому что, вы знаете, как так или иначе, но хорошо, хорошо вот рассуждать о крепкой руке Божьей, когда у нас всю жизнь хорошо. И нам кажется, что да, вот Бог как действует, как благословляет нас Бог, как Он действует хорошо. Вот любит меня Бог, и мы утешаем себя этой мыслью. И иногда эта мысль, она даже иногда расхолаживает нас. Да, да Бог действует, мы видим, что вот, любит меня. Ну и, собственно, да, мне как-то ничего уж особо не надо менять в своей жизни. Да, Бог и так любит меня. И это несколько расхолаживает. И наоборот, дорогие братья и сестры, когда вот мы не видим вот этого благонезрения в нашей жизни, да, и наоборот, когда встречаются какие-то испытания, порой серьезные испытания, какие-то несчастья, то нам кажется, что Бог перестал действовать в нашей жизни. Ну, что Он не действует или забыл о нас, или на откуп дьявола все дал. Вот что-то вот в нашей жизни, и начинается ропот. Начинается ропот, и иногда даже и хула на Господа. Как так? Почему я так уже давно знаю Господа, служу Ему, и почему в моей жизни встречаются такие обстоятельства? Почему такие огорчения? Именно у меня. Может быть, у служителя даже. Вы знаете, вот как-то мне рассказывали, один брат заболел онкологией. Очень тяжелое лечение было, очень много страдал он. Его навестили братья и говорят, ну, брат, держись, крепись, брат. Потому что Бог не оставит. Но этому брату было так тяжело, что он, знаете, ну, вот, да, не оставит, мол, пока совсем я да, не умру, да, не оставит он меня. Понимаете? И я не мог судить этого брата. У меня было, ну, я пожалел его, потому что, когда мне рассказывали, я пожалел его, потому что, думаю, ну, ведь, понимаете, ведь вот вся его жизнь в этот момент была сосредоточена на вот этой боли, которую он испытывал. Можно сказать, может быть, от жалости к себе. И эта боль, это вот, так сказать, вот ощущение этой боли и вот зацикленность на себе и позволяла вот сказать ему, позволила ему сказать такую хулу. Поэтому, конечно, вот в таких ситуациях смирение теряется. Часто мы его теряем. И мы говорим себе, Господь отвернулся. А иногда и вообще идем дальше и говорим, да есть ли вообще Господь в нашей жизни? Что-то я вот хожу, молюсь, вроде не вижу. Да я смотрю, как окружающие живут. Тысячи людей вообще не знают Бога и живут в благоденствии. Очень хорошо живут. Так зачем я буду вот что-то там менять в своей жизни? К чему-то стремиться? У нас инстинктивное стремление вот к благоденствию. Помните, вот народ Израиля выходил из Египта, да? Вот шел, а потом возроптал. Ну что ты, вот куда ты нас ведешь? Там котлы с мясом были, а мы сейчас чего имеем? Уж лучше притесняли, но с котлами там, с мясом, чтобы все было вот уверено, что сегодня мясо, завтра мясо, каждый день. А что у нас впереди ждет? Неизвестность. И это при том, что какие чудеса были, какие знамения были. Но ропот и отсутствие, полнейшее отсутствие смирения. И вот в этом же стихе, дорогие братья и сестры, мы находим, может быть, важнейшую причину не только нашего смирения, но и вообще стремления к добродетели. Потому что в этом же стихе апостол Петр говорит: «Да вознесет вас в свое время». Смиритесь и вознесет. Стремитесь к добродетели и вознесет. Вы дети Божьи. Это может быть вот один из важнейших стимулов, почему мы должны менять свою жизнь. Почему мы должны стремиться соединяться с Господом. Потому что в свое время вознесет, в свое время мы действительно встанем пред лицем Господа. Далее мы читаем в 7 стихе. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». И это второе правило. Вот если первое правило нашей христианской жизни было смирение, то второе правило – это, ну, своего рода, что ли, закон безмятежности. Вот возложите на Господа заботы ваши. Он печется о вас. Вот не далее, как сегодня, знаете, вот как случайно попала мне на глаза русская пословица, там такая забавная: «За мужем завалюсь, никого не боюсь». Вот, ну, и я подумал, действительно, при хорошем муже все так и жить будешь. Жена завалится за мужем, и, да, горе не знаю. Ну, а мы, христиане, вот так же, мы, вот наш Господь, да, это вот тот муж заботливый, сильный, крепкий, за которым можно чувствовать себя как за каменной стеной, да? Наш Господь, наш Иисус Христос. И ничего не страшно, когда мы чувствуем действительно эту стену. Никакие кризисы, да, потому что, ну что там, если мы дети Божьи, ну какие кризисы для Господа, да? Что ему эти кризисы? Ничего. Его смутит и огорчит только один кризис. Кризис нашей веры. Кризис нашего упования на Него. Вот это действительно будет то, что огорчит Его. Все остальное, это на Его попечении. Но проблема-то в том, что мы вот не всегда вот это разумеем. И вольно или вольно, глядя на других людей, мы говорим: да, кризис-то. Что делать? Как мне сохранить то, что имею? Или еще, может быть, и приумножить немножко? Не растерять бы. И это будет занимать очень много нашего времени, сил, здоровья. А Господь говорит: отдай мне свои заботы, да? Не заботься о дне завтрашнем, он сам о себе позаботится. Я хотел бы сказать, даже не заботься ни о чем, да? Но потом как-то все-таки мы не должны быть совершенно беззаботны. Мы должны заботиться, но заботиться, так сказать, о нашем состоянии пред Господом. Мы должны заботиться о том, чтобы, знаете, вот, быть готовыми к тому моменту, когда Он нас вознесет. Вот придет Господь и скажет: Юра, пора. И чтобы Юра не сказал: подожди, Господь, вот тут у меня еще столько дел недоделанных, столько у меня еще в семье проблем, такие гири мерзких забот, что, может, и не оторвут от тебя, да, да, вот, или другого, или меня там, да. Чтобы вот не было, чтобы, с радостью, с легкостью скинул с себя это бремя мирских забот, ты сказал: летим! Вот это ожидание этого момента. Вот эта душевная готовность и легкость вот к этому полету. Понимаете, вот это должно в нас жить. Это должно нас возгревать, укреплять. Дорогие мои, И, к сожалению, вот мы так или иначе, но делаем наоборот. Мы как бы стремимся Господу помочь. Я уже говорил, вот надо помочь, да, надо, так сказать, самим устроить свою жизнь. И чем больше мы помогаем Ему так, да, в этом обустройстве, тем меньше мы видим руку Божью в своей жизни. Начинаем меньше видеть, но это как обратная связь, начинаем еще больше себе помогать. И так до тех пор, пока мы вообще перестаем видеть Бога. Мы перестаем видеть Бога, и в конце концов, знаете, вот наш светильник-то гаснет. Гаснет светильник, и мы уже не являемся источниками света Христова. И мы ничем не будем отличаться от мирской жизни, от тех людей, которые вот нас окружают на работе, в домах и так далее и тому подобное. И поэтому вот мы читаем здесь дальше, в 8 стихе, третье правило наше. «Трезвитесь и бодрствуйте», говорит апостол Петр. «Трезвитесь и бодрствуйте». «Трезвитесь» – это значит, не теряйте рассудок. Наблюдайте себя, свое духовное состояние. Будьте бдительны к опасности потерять мир Божий в сердце. Впасть в различные искушения, грехи. Бодрствуйте. Не впадайте, можно, если так сказать, в такой летаргический сон мирской жизни. Когда мы уж настолько туда погружаемся, что уж постоянно там пребываем. Все, все в этой мирской жизни у нас. Поэтому вот, не уставайте печься вот о том, чтобы не потерялась эта связь наша со Христом, с Его светом и любовью. И живите без сожаления, как я уже говорил, в любой момент покинуть этот мир. Вот дальше... В 8 стихе мы читаем о дьяволе, который как рыкающий лев ищет кого поглотить. Вы знаете, может быть, в свое время он действительно, во времена Петра, в первые столетия христианства, был таким рыкающим, ужасным, страшным львом, который поглощал христиан. Но мне почему-то представляется, что в наше время он, значит, больше походит на такого хитрого и коварного зверя, которому даже не надо устрашать, а который вот хитростью и уловками, знаете, вот как паук расставляет свои сети, да, и какая-то мушка попадает туда. Вот так и мы. Особенно христиане, особенно вот уже еще не крепкие в своей вере, вот попадают в эти сети дьявола, в сети мирской жизни, мирских забот у тех, и они настолько становятся поглощенными всем этим, что уже не в состоянии выбраться. Я смотрю, сколько народу Божьего, так или иначе, вот они отходят от церкви. Это опять к тому, с чего я начал. Может быть, я ошибаюсь, и это как бы такое было мимолетное явление. Дай Бог, я буду только этому рад. Но это очень тревожный симптом. Один брат как-то перестал ходить в хор. Ну, звонят, спрашивают, почему не хочешь? Да не хочется. Ну как так? Столько лет ходил, столько лет служил. И не только он, ну, с женой ходил, и дочка у него. Да не хочется. Почему? Брат, подумай, от чего ты отказываешься? От чего ты отрекаешься? Неужели тебе вот приятно быть вот этой мушкой? Неужели вот тот быт, жизненный уклад, который сейчас у тебя, работа, дом, семья, сон, опять работа, может быть, телевизор, неужели все тебя это устраивает? Неужели ты доволен? Все. Ну, может быть, не все. Может быть, думаешь, ну, вот все хорошо. Ну, только вот еще зарплату бы прибавили, да, чтобы я вот мог бы еще побольше развернуться. Ну, в общем-то, все, да? Почему так происходит? Почему? Вот почему не возникает мысль, но рано или поздно вот этот летаргический сон кончится. Рано или поздно ты пристанешь. Вот будет последнее мгновение твоей земной жизни, и что ты будешь в этот момент испытывать? Неужели в твоей душе будет еще надежда и упование? Да, вот сейчас придет Господь, возьмет меня такого нерадивого. Куда Он тебя возьмет? Или в твоих глазах будет ужас этой бездны, этой черноты, этого ничто, как вся твоя жизнь никчемная, которую ты проводил последние десятилетия? Подумай хотя бы об этом. Подумай о дочери, которую ты растет. Хотя бы о ней, как она будет расти с Господом, зная, что хорошо, что плохо. Или будет расти, как трава, уже с 10-15 лет не слушавшие родителей. Подумай хотя бы об этом. Почему? Почему так происходит, дорогие мои? Это происходит в служителях. Они легко отказываются от своих обязанностей. Говорят пасторам, да вот у меня нет времени, вот проповедовать. Вот я буду молиться этот месяц, мне помолиться надо. Вот проповеди готовиться не надо. Но ты зачем будешь молиться? Чтобы получить благословение в твоей жизни? Или зачем? Или чтобы Господь уже забрал тебя вот не сегодня, не завтра? Наверное, нет. Наверное, о благословениях. Но ведь это служение твое, это и есть твое благословение. Может быть, ты через это благословение больше получишь. Почему мы с такой легкостью можем от этого отказаться? И говорить, да нет, я вот занят, у меня столько дел. Ну тогда ты не говори, не мечтай, не тешь себя иллюзиями. В молитвах, может быть, тех же своих, когда ты просишь, Господь, дай мне благословение. Четвертое правило, в 9 стихе мы читаем. Противостойте ему твердую верою. И это правило христианской стойкости. И к нашему счастью, дьявол не так силен. Он не может победить твердого верою. Не может покорить стойкого в уповании на Господа. И пусть вас не смущает вот страдания, о которых здесь и Петр говорит, которые встречаются в вашей жизни и могут быть вот этими стимулами к тому, чтобы поколебалась ваша вера. Пусть не смущает это вас. Он говорит, что страдания только не только у вас, но и у многих братьев и сестер, сестры, которые вы имеете общение. У многих. И отсюда следует пятое правило нашей христианской жизни, которое заключается в том, что у нас должно быть мудрое отношение к страданиям, которые мы испытываем в нашей жизни. Мудрое отношение к страданиям. Мы читаем в 10 стихе, что Бог говорит, что вот Он по кратковременным страданиям вашим, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Это вот за наши кратковременные страдания Бог воздаст нам сторицу. Он говорит, что Он совершит нас. Что значит совершит? Ну, в некоторой степени усовершенствует, избавит нас от наших недостатков. Может быть, заставит и, знаете, наоборот, вот раскроет наши дары, которые в нас есть. как-то один композитор прослушал одну певицу, которая очень хорошо пела. У нее был очень ясный, чистый голос, почти совершенная техника. И он говорит, вот если бы эту певицу, если бы кто-нибудь разбил ей сердце, то она, наверное, стала бы великой певицей. Он хотел сказать, что вот если ей разбили бы сердце, и она от этого пострадала, то через эти страдания вот все ее мастерство, вся ее техника, весь этот природный голос, который в ней заложен, он заиграл бы совершенно новыми красками, был наполнен бы чувствами неподдельными, и через это она бы стала действительно великой певицей. И вот эти страдания, дорогие мои, они точно так же действуют в жизни каждого из нас. Когда мы говорим, иногда вот песня такая «Мои года, мое богатство», да? То богатство отчасти потому, что у нас жизненный опыт, наши переживания, наши чаяния, наши огорчения, горечь, страдания, они находят отражение в нашем облике, в нашем выражении, в наших глаз. И человек становится действительно, даже будучи природно некрасив, он становится удивительно красив духовно. И мы говорим, какие у него глаза, сколько в них жизни, сколько в них мысли, сколько в них мудрости. Это потому, что этот человек прошел вот через это горнило испытаний. Апостол Петр говорит, что страдания утверждают человека. Тем самым он говорит, что страдания, они делают его твердыми, как гранит. Через них он закаляется, подобно стали. Страдания укрепляют человека, наполняют его силою, способны преодолеть многое, избавляют его от вялости, инфантильности. Вот делают, мы здесь читали, непоколебимыми, то есть буквально закладывают основания. Вот в эти минуты, может быть, нам в этот момент кажущиеся горькими минутами, но, может, впоследствии оказываются великие минуты для нашей жизни. Мы, возможно, действительно познаем вот, всю истину, всю красоту, всю благость нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому нам нужно, очень нужно выработать правильное и мудрое отношение к страданиям. Такое отношение, при котором мы благодарили бы Бога и за эти страдания, и за эти испытания, которые есть в нашей жизни. И может быть наоборот, если в нашей жизни все благостно, если ничего нету, вот тут все так идет вот, из года в год, изо дня в день, понимаете, все как по накатанной. Может быть, это и повод задуматься. Что-то у меня все так хорошо. Что-то, Господь, ты меня забыл, что ли? Что он меня оставил, что ли? Вот, может быть, в эти моменты надо так себе сказать, а не тогда, когда шарахнуло по голове, да? А вот когда все хорошо, казалось бы. Вот и спросит, Господи, неужели ты считаешь, что я само совершенство? Неужели ты считаешь, что мне не за что, вот, нет еще ступени к совершенству? Почему я, вот, ты избавила меня от этих страданий? Почему ты избавила от этого горнила, через которое я мог бы подняться на новую высоту? Таким образом, дорогие мои, будем смиренными под рукой Божьей. Будем безмятежными, но в хорошем смысле слова, потому что Бог о нас печется. Будем трезвиться и бодрствовать, препятствовать силам дьявола в нашей жизни и проявлять мудрость в страдании. И, может быть, если вот мы будем на это нацелены в этом году. Все мы, каждый из нас, Может быть, не будет уже у нас этих пустых стульев вот в нашем сегодняшнем собрании вообще. Наоборот, будет столько народу, что яблоку будет негде упасть. И мы будем думать, братья, сестры, надо устраивать третье собрание. И тогда уж, вот тогда, вот если мы будем так жить, и тогда мы действительно будем готовы. Мы не знаем, когда Господь придет, да, но в любой момент мы будем готовы распустить наши крылья и улететь. И да вознесет нас Господь в свое время. Аминь.